Сегодня 21-е занятие из цикла. И, наконец, мы добрались до ответа на тот вопрос, который был задан давно, а именно про события, которые произошли в Иерусалиме. События уже было несколько недель назад, мы долго к нему шли. Напомню вкратце, что произошло. Тем более, что не все слушатели живут на этой земле. И в Америке, и в Европе, и в России, кто где. Вот они могут не знать фабулу. Был парад в Иерусалиме, который назывался «Парад гордости». Чем люди гордились? Это вот такая концепция однополых связей. Он с ним, она с ней. И вот раз в году происходит парад. В чем идея этого парада? Продемонстрировать, что вот они тоже люди, ничуть не хуже, чем остальные. И они имеют права такие же, как остальные. Вы не можете нам указывать. Мы не указываем вам, как иметь отношения, и вы нам не можете указывать. Идея, так сказать, которая стоит за этим парадом. Само название «Гордость». Мы гордимся, нечего стыдиться. Дальше был человек, который очень негативно относился к этому. И он из средин, из, так сказать, религиозных. И он пришел на этот парад и убил одного человека, несколько ранил еще. Для него эта идея была неприемлемой. Неприемлемой до такой степени, что он это сделал. За ними какая идея стояла, понятно. За ним тоже ясно, какая идея стоит. Осквернение Иерусалима. Талия – это другое. В Иерусалиме это нельзя, чтобы было. Заметьте, что у него, в принципе, не было вот такой ярости против самого действия, которое они совершают у себя по домам. Если бы было, он пошел в один из клубов и кого-нибудь там бы пристрелил, зарезал. Вот его не сделал. Вот сам этот парад, так ведь он довел человека до вот этого. Ну, тут поднялась целая буря в обществе. И это показало идейность народа. Это не просто криминальная какая-то разборка, которая случается время от времени. На идейном уровне убили. Ну и была, соответственно, разная реакция на это. Масло в огонь подкидывали те, которые собирали на этом, как всегда, политические дивиденды. Платили за это событие, чтобы так заработать очки. Была буря. Ну и реакция была разная. Были сочувствующие, были осуждающие, были, которые как бы говорили, и то плохо, и это, а как же быть? В общем, целый спектр. Дальше события успокоились. Прошли уже несколько недель, и все. Дело заглохло. И вот сейчас наше занятие на этот счет вроде не актуально. Это история, есть новые проблемы. С другой стороны, если обратиться к убийству, так сказать, классическому, которое описано в Хумаше в самом начале, когда Каин убил брата, там сказано, что «Коэл демей ахиха» – «Голос крови брата твоего» – кричит Цаким во множественном числе, «Эйлай» – «Ко мне» – «Минхадома» – «Минхадома» – «От земли». Давайте вдумаемся. Значит, будем изучать. Изучать Хумаш, Танах, вот что мы будем делать. Не, политикой заниматься не будем. Значит, о чем говорит пасук? Кровь, голос крови. Мы говорим не о физическом мире, а духовном. Надо понимать буквально. Действительно кричит, но не на физическом уровне. Кровь покойника не кричит. А на уровне ином. И куда она взывает? Она взывает какой-то жборух. Эйлай, ко мне. Мы видим здесь момент такой, что событие требует ответа небес. Не всякое событие моментально доходит до верха так, что надо принимать решение. Но вот про убийство так сказано. Кровь брата твоего кричит ко мне. Раз она кричит, и Всевышний слышит, ну, по этим должен быть ответ. Это подразумевается само собой. Дальше есть такой нюанс, сказано о множественном числе. Демей. Дам, а демей. И цаоким во множественном ключе кричат. Почему сказано множественное число? Один человек был только убит. Объяснение дается такое, что те потомки, которые должны были произойти от Эви, они не произошли. Это множественное число. Ну, как это понимать? В принципе, те души, которые должны были прийти в мир и были связаны вот с Эви, они все равно придут так или иначе от мира, они никуда не денутся. Но они должны были прийти вот к определенному, так сказать, пути через этого человека. У него потомок, одежда души отца передается к сыну в этой степени, там к дочери. Но должна быть определенная линия, которая была запрограммирована сверху Творцом. Каин нарушил эту линию, он вмешался в план Творца по специфике убийства. Нарушен план Творца, было задумано таким образом, а пошло по-другому. Надо понимать, что мир был так сделан, что он готов к равным сценариям. Как у нас говорят, мы готовы к любому развитию событий. Но вот тот то русло, которое было заготовано, уготовано, оно было прервано. Человек, который вмешивается в план Творца, то он пострадает, если он неположительно вмешивается. Но это и произошло. Творец не забыл это. Мы забыли, что случилось там 3-4 недели назад. А он не забыл. Через много сотен лет две души снова встретились. Корах и Моше. Мы говорили про это на занятии. Корах это от Каин Гилгуль, а Моше от Эва. Вот они снова между ними столкновения. И снова не на жизнь, а на смерть, как мы увидели в результате. Эта кровь, которую Каин тогда пролил, она не ушла. Корах не справился тогда. По-видимому, это как-то дальше будет иметь продолжение. В конце концов, оно должно быть. Значит, вопрос должен быть решен, фиксирован, исправлен. Когда? Может, уже произошло, может, произойдет в конце времен. Это загадка. Факт в том, что вот Кодыш Борогу не забывает кровь. Про это говорит прямо посуд. Кричит ко мне, будет ответ. Так, значит, вот теперь мы вникнем в то, что произошло. Мы пойдем по пути того, как вот люди рассуждают, какие были, какая волна покатилась в стране в связи с этим. Кто виноват? Он виноват, она виновата, они виноваты, общество виновато. Искали виновного. Только не вот та группа, в которой я нахожусь, а не виновата. Кто-то виноват. Дальше вопрос был, значит, случилось событие, что предпринять? Надо лекции сделать в школах, чтобы не было ненависти. Это поможет. Как министр по просвещению решил. Ну, на что я хочу обратить внимание, я, по крайней мере, не заметил ни одного, абсолютно ни одного высказывания про то, что же произошло. Это самое главное. А что случилось? Это никому в голову не пришло. Смотрите, мы еврейский народ. Еврей. Еврей, он понимает, он должен осознавать, что он живет не в одномерном пространстве и не в трехмерном, где все видно и все так осязается. Это другой мир, в котором мы тоже существуем. Ну, правда, здесь мы видим, что произошло, человек на земле, кровь, могилу. Это мы увидели. А что на самом деле произошло? Этот вопрос никому в голову не пришел. Это очень странно. Это означает, что наш, то, что мы знаем в теории, в книжках, и реальность, они мало связаны. Но сейчас мы посмотрим по-другому. Мы увидим, а что же на самом деле произошло. Интересный вопрос. Значит, произошло что-то там, в невидимом мире, за кадром. Как узнать? Способ известный, мы им много раз пользовались, использовали этот способ. Смотри в Хумаш, где про это сказано, и там тебе расскажут все, что происходит за кадром. Это мы и сделаем. Это из Сефер Девари, Бамидбар, Хумаш, 35-й перек, пасук 33-й. Читаю. Не оскверняйте землю, в которой вы, потому что кровь, она оскверняет землю. И для земли не будет искупления из-за крови, которую пролил на нее которая пролита на ней, только лишь крови, кровью пролившего ее. Это значит, этот пасук. Это парша, где говорится про то, что если человек убил нечаянно, не с умыслом другого, он должен бежать в один из городов, которые были отведены, в один из шести городов. И вот целая парша про это идет, а в конце вот идет этот пасук, потом еще один будет. Значит, давайте вот проанализируем, изучим этот пасук. Что здесь много вещей странных очень, есть чему научиться будет. Давайте читать. Первое. Не оскверняйте землю. Такая интересная концепция — осквернять землю. А как можно осквернить? Как? Что это такое? Что за этим стоит? Непонятно. По-видимому, речь не идет о физической земле. Как ее там? Маша, так сказать, другими вещами переводит. Что такое земля? Сказано в первом пасуке. Набирающий с Барой Луки Масхашама Вес Хорец. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Эс Хорец. Не просто Эрец, а еще предлог, не предлог, а вот частичка Эт добавлена. И мы говорили на занятиях, что это означает как бы наполнение этой земли. Вот как на нашей физической земле есть почва, есть то, что внутри почвы, есть то деревья, там, реки, облака, воздух, в общем, все, что наполняет. Это мы еще тут бегаем, перемещаемся. Так вот, есть у этого корень там, это как бы духовная земля, не физическая, о которой идет речь в первом пасуке. Вот это Эд, который прибавлен к Эд Хорец, говорит о всем наполнении этой земли, потому что все, что здесь мы видим, там имеет свой корень. Здесь наполнение, там тоже наполнение. Вот в этом, по-видимому, решение проблемы. Что значит осквернить землю? Поступок человека влияет на духовное пространство. И вот на ту землю он тоже влияет. Вот ту землю можно осквернить. Что значит осквернить ту землю? По-видимому, впустить туда негатив, это осквернение. В нашем видимом мире тоже что-то будет происходить из-за этого. Но когда говорит «не оскверняйте землю», Хумаш говорит это, имеется в виду, что вы живете не только в физическом пространстве. И то событие, которое произошло, в данном случае кровь, это осквернение земли. Не оскверняйте землю. Интересно, здесь вот такой, как бы, не знаю, парадокс это назвать, или не парадокс, а закономерность. Когда люди переворачивают все с ног на голову. По глупости. Исключительно по глупости. Кто говорил за человека, который убил? Что его беспокоило? Они оскверняют Иерусалим. Значит, давайте разберемся. Парад. Оскверняет он Иерусалим или нет? Никоим образом. Их действия, что они делают по домам, вот это оскверняет землю. Это да. Парад? Нет, это действие. Это просто такая хуцпа, как мне сказать, гордыня. Выйти и провозгласить что-то. Это не есть осквернение земли. Я не говорю, что это положительное явление, но это не осквернение земли. Кто осквернил землю? Вот человек, который убил. Вот он как раз оскубил, осквернил землю, при этом написано в Хумаше. Пролил кровь. Он говорит, они оскверняют землю. Что произошло? Он осквернил землю. Они в этот момент не оскверняли землю. Значит, что произошло? Тут говорится про специфическое осквернение земли. Кровью. Так, на секунду, мы к этому еще подойдем. Значит, давайте читать дальше. Пасук начинается с того, что не оскверняйте землю. Мы уже поняли, что это, что за этим стоит. И дальше говорится. Ашер атем бо, которая вы в ней. Есть интересный момент, Маша отвечает. Говорится про Эрец Исраэль здесь. И вы в ней. Здесь два объяснения могут быть. Вы на этой земле. Первое объяснение. Поскольку вы на этой земле, то вы ее можете осквернять. Арабы ее не могут осквернить. Греки ее не могут осквернить. Вы в ней. Вы на ней. У вас есть эта сила влиять на это духовное пространство. У них нет этой силы. Они могут вам портить настроение или больше вот здесь, на земле, но к духовному пространству они отношения не имеют. Вы в ней. Это одно объяснение. Это предупреждение. Вы живете на этой земле, то будьте осторожны. Вы живете в доме, можете здесь это делать большой беспорядок, мягко говоря. Гость придет, он это не сделает. Хозяин может сделать. Его полное право. Второе объяснение. На этом условии вы в ней. Не оскверняйте, потому что вы в ней. А будете смерть, вы не будете в ней. Второе объяснение. что, собственно, и случилось, в конце концов, в предыдущие времена. Лишение Бесхамидыш первого и второго. Народ выкинут. Дальше сказано интересное слово «в ней», «бо». Не сказано, живете на ней, «бо», «в ней», как можно жить в земле. Где живут покойники, и то не живут. Здесь не говорится про них, а говорится про живых. «Вы в ней», что значит «в ней»? Исходя из того, что мы говорили, речь не идет о физической земле. Вот этой духовной земле и одновременно с этим о духовном пространстве, в котором мы живем, тогда слово «бо» очень уместно. Вы часть этого пространства, «бо» в нем. Осквернение происходит вот именно в том месте, где вы и находитесь. Об этом речь. Дальше здесь, значит, бывают разные уровни вот этого осквернения. Можно одним сосом, другим, третьим. Здесь говорится про кровь. То в нашем случае произошло, здесь, вот в Иерусалиме, был убит человек, пролита кровь. Если бы состоялся суд, и Бездан, этот суд, имел бы возможность действительно вынести приговор, какой бы он был, ей, этой женщине, которую убили, она не заслуживала смерти, никаким образом. Она не была как бы замешана в тех вещах, которые эти люди делали, большинство из которых было на параде. Она не участвовала в этих однополых связях. Она пришла из каких-то своих соображений. Произошло убийство невинного человека, это невинная кровь. Она не заслуживала смерти, ни по какому суду. Дальше, почему так случилось именно с ней, вот и вопрос уже. Может, у нее были какие-то хвосты из прошлого или еще, мы не знаем. Да что так случилось, что именно ее это и убили. Может, нет, может, у нее не было никаких хвостов, за которых она заслуживала это. А почему тогда? Может быть, какой-то же Борху специально подстроил так, чтобы была пролита кровь невинного человека. По своим причинам. Мы не знаем. Что меня все-таки склоняет, что это вполне, так сказать, возможный вариант вот такого развития событий. И очень странно как-то все произошло. Человек этот, который убил, он уже 10 лет назад совершил подобный поступок. Вот он не убил тогда. На том же самом параде, в том же самом городе. И вот выпустили из тюрьмы. И вроде он на виду. Он в рекорде. Полиция так, знает, что он открыто заявляет в этих сетях, что это не место, он не допустит этого парада. Где полиция? Дальше. На самом этом параде полно полицейских. И там не меньше, чем участников парада. Всюду стоят. И вот, пожалуйста, человек проходит. И никак не маскировался, было видно, по-видимому, что он такой, если я представляю, как он искал параду. Все. Спокойно проходит и делает то, что он делает. Выглядит так, что вот ему дали зеленый свет сверху просто. По какой причине? Это вопрос. Значит, я говорю, что я это не утверждаю. Но это гипотеза, которая имеет под собой основание. И дальше мы у пророка увидим ремес, указание на это. Что может быть, такое возможно. В прежние времена именно так и произошло. Так вот, значит, была пролита кровь. И значит, посмотрим, что про это говорит Хумаш уже. От просто загрязнения земли, осквернения земли. Мы переходим к этому моменту, когда это делается посредством крови. Читаем. И Адам, кровь, она оскверняет землю. Кровь оскверняет землю. Что это значит? Нас сейчас интересует, в чем разница между этим преступлением, осквернением земли кровью или каким-либо другим. Сначала Хумаш говорит о общей концепции загрязнения. Сейчас пришел кровь. Там. Есть какая-то специфика? В чем она? Ну, вещь скрытая. Как узнать? Давайте считать числа. Здесь слово «оскверняет» скажем так, яхниф. Гематрия этого глагола, в той форме, как она здесь сказана, 158. Дальше сказано, что загрязняется, оскверняется земля. Гематрия слова земля, эрец, 291. Поскольку кровь загрязняет землю, разумно сложить эти два числа. Складываем, посмотрим, что получится. 158 и 291 получается 449. Это число у нас возникало на прошлом занятии. 449. Как оно там получалось? Мы отталкивались от числа 439. Это гематрия слова «галут». и прибавляли 10. Если это концепция полноты, вата как бы его пространства, полнота головы, вот и получается число 449. Кстати, попутно, пасук, который говорит про убийство Эвел, про кровь, которую пьет, он тоже имеет номер 10. Показывает, что то событие, случившееся в той семье, оно было глобальным. Но охватило все пространство. Так, значит, что мы здесь имеем? Вот это число 449, которое говорит нам о полноте Галута. Ну, и мы в тот раз тоже представляли его как сумму 400 плюс 49. Это есть 449. 400, как раз, вот то, что Аврааму Авину было сказано, столько лет вы пробудете в Галуте, 400, полнота Галута. И 49, это 49 уровней погружения в Галут. Последний, это 49 уже, дальше некуда. Дальше конец. Так вот, мы здесь пришли к этому погружению полному в Галут через до уровня 49, последовательно складывание двух чисел 158, осквернение, которое идет, и земля, эрц, осталение земли. И вот мы видим полное погружение в Галут. Теперь вопрос, как это понимать. Числа одно, они нам дают идею, или не то, что идею дают, они дают ключ к пониманию. Дальше надо понять, уловить, что за этим стоит. Ну, история говорит о том, что народ был выкинут из земли. Ну, не обязательно такой уж исход. Может быть и по-другому. Суть вот в чем, что вот в этом спуске вниз, в Галут, в эту яму, разные уровни, разные этажи. 19 этаж, 29, 39 и последний, 49, если идти вниз. Разные как бы уровни негативной силы. Вот эта негативная сила, которая приходит за счет убийства, духовное пространство, она идет от 49 уровня. Разные уровни разрушения. Эта сила, представьте, вот этот негативный поток входит в эту землю, а именно духовное пространство, в котором мы дышим и живем. И число на этом негативе 49. Если вошел там с 25 этажа, не было так страшно. Разрушение семенное. Вот о чем говорят числа. Поэтому Хумаш выделяет загрязнение земли от начала. Он говорит специально про кровь. Что специального? И Матрий показывает, это негатив входит с 49 уровня. Это специфика. Убийство, пролитие крови. Дальше, будем дальше смотреть, что возникает исходящееся. Вот это число 158, осквернение, которое здесь нами уже использовалось. Служим теперь не со словом «эр» – «земля», а со словом «кровь». Осквернение произошло за счет крови. И кровь возьмем так, как она здесь написана в Хумаш. Не просто «дама», «ха», «дам», с буквой «хей». Дама это 44, гематрия, а дама это 49. Кстати, вот тоже очень интересно. 49. Так сложим 158 и 49. Получится число сколько? А? Сколько?
200.
Так, считайте снова. 158 и 49. 207. Это полная неожиданность, что гематрия слова «ойр» – свет. Какая интерпретация? Осквернение посредством крови дает свет? О чем говорят числа? Числа говорят о том, что да, только не дает, а изгоняет. Не просто какой-то частный момент случился, а свет целый, в корне. Свет он неделим. Эта концепция света, она изгоняется. Это и есть галут. Есть в галуте разные теневые стороны. А есть общая концепция. Мы в галуте. То общая концепция – нет света. Вы числа это показывают. 158, вот это осквернение за счет кровью, оно изгоняет свет. Погружайтесь в Галут. Причем по существу. 207. Дальше идем за числами. Корни этого слова осквернять – это хей нун фей. Хей, адмес, хет нун фей. Такая гематрия. 8 и 50, 58 и 80, 138. Гематрия заставляет призадуматься. Мы они уже такое число получали. Это гематрия слова хейлок, часть. Каким образом это осквернение связано с частью? Часть. Мы говорим о человеке. Человек, он часть мужчины. есть цедур общины, есть хайлык часть, или группу можно назвать частью. Вот получается, что эта часть хейлык, человек, он может быть осквернен. И теперь мы начнем стоять за этим. Вот человек сделал какое-то действие. Действие не осталось, так сказать, незамеченным. То определенная сила, которая вошла в духовное пространство, и его осквернила. Негатив теперь там появился. А что с самим человеком? А гематрия показывает, хейлок, вот этот человек, который это сделал, он тоже имеет вот этот корень осквернения. Он тоже осквернился. Вот получается двойная вещь. Духовное пространство пострадало на двух уровнях. С одной стороны, в нее вошла вот эта негативная сила, которая создана была этим поступком, каким-то тем или иным. Второе, в этом духовном пространстве присутствует этот человек, который сам по себе есть осквернение. Две вещи произошло. То же самое случилось в самом начале, так сказать, процесса, когда Адам Харишон, первый человек, съел с дерева. Две вещи произошли. Первое, он повлиял на творение. Эйц Хадат отделил от Эйц Хаим. Эйц Хадат стало, вот это древо, это познание зла, с коих ран о нем, стало в основе всего происходящего. Добра и зла, и то это одно. Он мощнейшим образом влиял на духовное пространство, на эту землю духовную. И, конечно, он повлиял на себя самого. Это не тот Адам. Верхняя часть его души улетела от него. И он остался, он был довольно маленьким. Маленький, но по сравнению с тем, что было, существенно убавил себя. И там появилось его дерево, его коэхра, его яйцерара появился в нем. Две вещи случаются. И гематрия про это показывает. Об этом говорят. Сам человек, он несет себе этот хейлок, он несет себе загрязнение. Значит, мы поняли, что произошло. Мы говорили, в чем, так сказать, что случилось. На физическом уровне видели. Теперь мы увидели, что случилось на духовном уровне, как бы за кадром. А именно, подводя итог, это определенное духовное разрушение силы, определенный коэх, который пришел снизу, значит, он наиболее мощный из разрушающих, находится теперь в духовном пространстве, в котором мы живем. Другой вариант – это выкинуть из земли, но это, наверное, маловероятно, куда идти. Это уже было. Ну и тогда люди могут сказать, ну хорошо, мы, значит, на земле останемся, как-нибудь сотрясет. Знаешь, что в духовном пространстве произошло? Who cares? Кто беспокоится? Я подозреваю, что нормального человека это особенно не обеспокоит, все эти числа, гематрии, о чем мы толкуем. Ожидаемо, что нормальный человек на это будет реагировать спокойно. Это предсказано у пророка. В прошлом месяце я читал это из пророка, сейчас снова прочту. Да, предложение. Кодеш Борух посылает Иегескеля народу. И он, значит, ему говорит, и дальше тут сказано, не к народам с невнятной речью и непонятным языком, то, в которых ты не поймешь. Если бы я к ним послал тебя, они бы послушались тебя. А дом Исраиля не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, ибо весь дом Израиля, слушайте, крепколобые и жестокосердные. Вот в этом дело. Лоб крепкий и сердце жесткое, поэтому не услышат. Простую, внятную речь. Вот мы числа привели, куда же яснее, не произвел впечатление. Почему? Фумаш сказал, лоб крепкий и сердце жесткое. Вот и вся причина. Значит, это мы не привыкли к таким вещам. Обычно про евреев говорят, божественная душа, там искры какие-то обнаруживают, еще что-то. Это в книжках. Даже не в книжках, а в книжечках. А в книге написано по-другому. Моше Рабейну сказал, ты меня посылаешь, они меня не будут слушать, они не поверят. Какое-то геула, спасение, они не будут верить. То же самое. Но тут, значит, еще хуже. Так вот, значит, замечание, что, ну, каждый может относиться как-то, пусть даже лоб твердый и сердце жесткое, но все-таки можно как-то попробовать прореагировать на эти числа. серьезно к этому отнестись и что-то сделать такое, чтобы выйти из этой игры сумасшедших. Но это нелегко, потому что придется идти против society, против общества. Общество не так смотрит на вещи. Случилось это событие. Кто смотрит с той стороны, а что же произошло? Кровь пролита. Ну и что? Вот. Было же много убийств в Израиле. И ничего. А это другое. Другой случай совсем. Так. Теперь возникает вопрос, только мы поняли, что случилось. Такое, как это бродит по пространству и действует. Что делать? Как поступить в такой ситуации? Так, посмотрим Хумаш. Сказано следующее. Не искупается, земля не будет искуплена за кровь, только лишь за кровь пролитую в ней, лишь посредством крови пролившего ее. Это странная конструкция. Можно сказать проще. Земля искупится кровью за счет крови пролитого, на которой пролил ее. Так можно поставить проще. Но Хумаш выбрал иную конструкцию предложения. Земля не искупится кровью, не искупится за кровь пролитую, потом говорится, чем же все-таки искупится. Но только тем. Что означает вот такая сложная конструкция? Не слышу, просто сказать, земля искупится кровью и все. Земля не искупится кровью, потом говорится, за счет чего она все-таки искупится. Зачем нужна такая сложная формулировка? Ответ такой. Нам Хумаш опять учит чему-то. Вот читаем только начало предложения этой фразы. Земля не искупится за пролитую кровь. А что это означает, что она не искупится? Это значит, что вот та сила, которая была создана с этого 49 уровня, она будет живой. Она не будет сидеть где-то там в углу, что ты ее не заметишь, и ждать своего часа. Нет, это будет живая сила, которая действует. Не будет искупления. Она, вот то, что ты создал, то и будет жить. И какая жизнь будет? Она будет делать разрушение в соответствии с тем, чем она наделена. Люди живут. Мы живем. Что люди? Мы живем. И вот мы смотрим. 5 лет назад не было таких вещей, которые сейчас. Уж не говоря о том, что было 25 лет назад. Из-за чего? Люди не спрашивают, из-за чего. Констатируют факт. А вот мы видим, из-за чего. Вот это силы, которые созданы, осквернение Земли, это живые силы, которые действуют. Они разрушают то пространство. Не надо думать, что это пространство, в котором мы живем, нас не влияет. Надо иметь колоссальную внутреннюю силу духовную, чтобы таки не влияло. Нормальный человек, он поддается влиянию. Дальше он этого не понимает, он не знает, что стоит за кадром. Он видит тех или иных деятелей, там, Перес, там, еще кто-то. Полно. На кого свалить вину? Понимания нет, что эта сила, она действует и разрушает. Если там разрушает, то что у нас будет? Что, созидание, что ли? Ничего хорошего не будет. Поэтому вот это и катится туда, в наших глазах. Про это здесь и говорится. Не будет искупления Земли. Эта сила живая, она будет действовать. Все. Вопрос, как все-таки? Вот на это пришел конец фразы. Насчет крови, пролившего ее. Вот это надо сделать. Единственное, это может устранить вот ту силу, которая была создана в этом пространстве. Возвращаясь к нашему примеру, ничего подобного не будет. В тюрьму посадят и все. Его никто не убьет. Это проблема. Эта сила никуда не денется. Но это еще не самая главная проблема. Самая главная проблема состоит в том, кто убил на самом деле. На внешнем уровне мы знаем, кто его убил, наверное, фамилия и имя знаем. Но здесь больше. Я сейчас эту фразу, на которую, так сказать, люди отнесутся скептически, но слишком так уж метафору как-то делают. Я скажу буквально. Его убила община. Цибур Исраэл. Цибур, который живет на Эрец Исраэл, он-то и убил. Дальше, значит, я понимаю, что эта фраза, она так не будет воспринята легко. По двум причинам. Первое, это звучит уж как-то высокопарно. Цибур убил. У нас реальность, например, в реальном мире, что такие фразы. Община и убила. Это одно. И второе, есть такая вещь, как девальвация. Когда это произошло, поднялся шум. Общество виновато. Цибур виноват. Негативных сил, ненависть. Кто говорил про эту ненависть? Люди, которые вдыхают ненависть, вдыхают ее. Те, которые сеют ненависть на каждом углу. каждым своим шагом. Они закричали вдруг про ненависть. Не все, но вот те, которые подняли голос, чтобы собрать дивиденды на этом, это были как раз из тех. Они говорят, планомерно сеют ненависть в Амстрае. Они кричали про ненависть. Вот из-за этого это произошло. И вот я снова говорю, цифру убил. Вы, кстати, верите. Но, другой стороны, понимаете, это же понимание, глупее вас. Я это сказал, за ним что-то стоит. Не стал бы я на занятии просто так слова произносить. Я сейчас докажу, что ЦИБР убил. Первое, о возможности такого факта, что это не преувеличение. А то действительно может случиться. Слово «убить» – глагол. Рейш, цади, хэт. Вы считаете гематрию. Рейш, цади, хэт. Хэт. 298. Это гематрия слова «цибр». Я придумал. Я язык создал. А Кодыш Боруху создал язык. Возможно, такая ситуация, в которой цибр действительно убивает. Причем не фигурально, не на уровне метафоры. Язык хумаш, язык торы, это не фигуральный язык. Это в точности, что есть. И не значит, тут создали атмосферу, в которой произошло это убийство. Это как люди со стороны говорят, которые далеки от Торы. А мамаш на самом деле убил. Литерли, буквально. Надо только понять, что это значит. И когда нам гематрия есть, хумаш, слова, мы должны понимать, что за ним стоит. Но это стоит, но это есть. Видим из языка. Что значит цибур убил? Надо понять сейчас это. Что значит человек убил? У него была на одном конкретном случае сильное негативное чувство по отношению к определенным идеям, к определенным вещам. Иерусалим, Иерусалим, парад устроится, он это принять не мог. Ну, многие люди не могли принять, но они не дошли до этого. Многих это беспокоило. У него эта сила была в такой степени, что он уже не мог сдержаться. Определенный уровень этой силы был. И, значит, он убил. Значит, цибур убил. То есть человек, и есть цибур, община. Человек – это живой организм, у него много сил внутри, разные силы. Цибур – это тоже, это не фантазия, это определенная духовная область, которая имеет свой закон жизни, в который входит каждый индивидуум, но она имеет вот и свой закон жизни. Там есть разные силы. Цибур убил – это означает, что цибур, обладал вот этой силой, действительно убить человека. Не фигурально, а вот на самом деле. Теперь скажу такую вещь. После того, как это произошло событие, в президентский день передо мной прошла такая картинка. Знаешь, я думал про это, нет, а просто утром встал, и вот такое пришло, иногда бывает. Картинка следующая. Кабан, дикая свинья, внушительных размеров, лежит на пролом, чаще из камыша, вот такого типа, такой вид серый, такой желто-коричневый, земля. Он бежит туда, его ничего не остановит. Вот такая картинка. И дальше, через несколько секунд, через минуту, я понял, что это цибур, это то общество, в котором мы живем. Это на самом деле зверь, который, по сути, убивает. Если вы посмотрите, все, кто живет здесь, и посмотрите на все, что происходит, по-моему, вот этот образ, который показали, он в точности соответствует тому, что есть. Знаете, как люди между собой все, как это все здесь происходит? Вот эта квинтэссенция всего этого, это и есть этот кабан. И поскольку вот это вот цибур, есть этот коэх, эта сила убить и намерение убить, ясно, что будет воплощение этого на каком-то этапе. Будет человек, он это сделает. Не просто его личная сила за этим стоит. И вот цибур ведет к этому. Вот эта сила, которая совершила это убийство, это была не только его сила, это была сила общины. Я не говорю, та община, разных групп есть. Община в целом. Цибур убил. Когда я говорю, что цибур убил, здесь надо понимать, это как бы каждый человек участвовал в этом. Это не так. Когда мы имеем дело с какими-то глубокими идеями, надо понимать, что этим стоит, а не вот так топором все рубить, и выйдет что-то. Надо с пониманием относиться. Есть разные участия каждого человека в том, что происходит. Каждый как-то влияет на духовное пространство, хотя бы потому, что он находится в нем. Мы говорили, душа, находящаяся в духовном пространстве, это часть этого пространства. Он портит себе что-то внутри, он влияет на Амастрая в этом смысле. должна быть каждый ответственна, что он делает. Желательно иметь. Вот влияние-то есть у каждого, но здесь есть разница. Одно ты просто какое-то влияние указываешь, другое ты владеешь этой силой, которую убил. Ты к ней присоединен каким-то образом. Пусть даже ты сам не убил, и в мыслях такого не было. Но ты вместе с той силой, внутренне ты вместе с ней. Это как не совсем просто понять, надо так ведь, сердцем войти, знаешь, я вместе с той силой, которая убивает. Вот. Досуга можете подумать, знаете, это упражнение, что это обозначает. Но вот если человек присоединен вот к этой силе, вот он-то и участник. Он ходит в этого кабана. Он дает ему силу. Хотя сам, может, и не убил. А если человек и сам бы убил, то говорит, что тем более он ходит в эту силу. Это вот значит, что цибур убил. Есть разница между персональным убийством и убийством, которое совершил цибур. А, видимо, уровень будет разный. Влияние вот на эту духовную силу, которая под нормой 49 входит в пространство, будет разным. Ну, посмотрим, в чем разница. Первое. Первое подтверждение, что на самом деле так. То цибур участвует в этом процессе убийства человека. Пейлок, 138, о чем мы говорим. Плюс 160. 160 это целым, это одежда души. Получается 298 цибур. 138 плюс 160, 298. О чем говорит эта разница? Ну, обычно получаем числовую разницу, надо вникнуть, что она означает. Она как-то связывает индивидуум, хейлок, 138, с цибур, с 298. Через что связь идет? Через число 160, которое является одеждой души. Давид ха-Мелех сказал в Тейлим, «Ах бе целым из халы иш». Только в целом одежда души ходит человек. Ризу дает объяснение, что пока целым одежда души с человеком, вот он и живет. Да, поэтому конец целым должен отойти от него. Число 160 должно отойти. 160 гематрия слова целым. Одежда души. Вот здесь мы видим связь. Пока человек, значит, 160 на 138, они вместе, ходит по земле, живет, так сказал царь. Когда 160 уходит, да, ему наступает конец. А что в правой части разница? Цибур. Здесь мы видим указание на то, что это вот забирание этого числа 160 может произойти за счет цибур. Могут быть другие трактовки тоже, что человек, он часть цибур. Он вместе с его одеждой входит в цибур. Это тоже верно. И в концепции того, что мы сейчас говорим, может быть и обратное тоже. Забрать человека может цибур из мира. И что тогда происходит, если вот цибур именно убил? Давайте посмотрим на числа. Слово убийство, рециха. Гематрия слова рециха 313. Прибавим слово цибур 298. 313 плюс 298 получится число 611. Ой-вей. Это гематрия слова тойра. Разница между, когда индивидуум убил, человека пролил кровь, или цибур. Мы получаем число 611, которое есть гематрия слова тойра. И как это осмыслить? Что это означает? Что такое тора? То, что связывает Израиль с небом. Другого канала нет. Ну, такого действующего, эффективного. Через тору мы соединены. Вот, когда цибур убил, он обрубил этот канал. Не мудрено, что мы пошли в Галут, вот предыдущие числа показывали это. 449 возникло. Почему? Что цибур убил, это вот дар по связи с небом. Вот что произошло. Дальше. Другое подтверждение этого. Связь с небом. Вот в небе есть какой-то корень, какой-то жборух, естественно. Он посылает уэр свет. И мы его принимаем здесь. Оптимальная форма существования. Галут. Галут – это противоположность этому. А именно, когда вот эта связь с небом обрублена, свет уже поступает незначительно. Давайте теперь смотреть на числа, как в числах мы это видим. Есть имя Всевышнего Юд-Кей Вов-Кей, которое можно представить четырьмя записями, что мы неоднократно делали, потому как произносится, и получится четыре числа. Вот если эти четыре числа сложить вместе, получится число 232. Что у нас было? Это число 232, Всевышний, посылает ой, свет 207. 57 гематрия 108. Сложить вместе, сколько получится? 232 и 207. 239. 439. Гематрия слова Галут. Вот. Числа подтверждают именно эту идею. Есть связь с небом, а есть отрыв от неба. Вот это число 439, если оно представлено как 232 плюс 207, оно выводит из Галута. Это то, что будет в конце времен. Вот именно это число, оно и спасет нас от 439, которое внизу. Убийство, которое делает Цибра, оно обрывает связь с этим вот высоким числом 232. Это анализ того, что на самом деле произошло. Подтверждение этой идеи уже не в числах, а в самих словах, в Хумаш. Мы до сих пор работали, изучали 33-й пасук, а теперь изучим последний, в этом перек 34-й пасук. О чем он говорит? «Лос матей, не загрязняй, эсхород, землю, на которой вы живете, опять-таки в ней». И здесь мы говорим про убийство, потому что продолжение того, что было. «Ашер ани шохин бесойха, потому что я присутствую в ней, потому что я Ашем, а не Ашем, шохин бетох бне Исраэл. Я присутствую в среде бне Исраэл». Есть две части в этом пасук. Первое. «Не загрязняй земли этой кровью, на которой вы живете». Интересно. «Не загрязняй» — это единственное число, на которой вы живете. Что-то переход с одного на много. Маш в этом пасук уже указывает не на то, что было в предыдущем пасуке убийство, а убийство за счет цибур. Множественное число через человека. Та идея, которую мы говорили. Здесь как раз про это и говорится. Мы сейчас увидим, что это последует. Так вот, не загрязняй земли, на которой вы живете, в ней опять-таки. Потому что я присутствую в ее среде, в ней. Значит, опять-таки, если вы не будете загрязнять, я буду в ней присутствовать. Если вы ее загрязните, я не буду в ней присутствовать. Почему? Если вы сделали за счет крови, вы обрубили этот канал, который соединяет вас с небом, вот и все, вы меня изгнали из своей земли. А как вы это делаете, я в ней присутствую. Сделайте это, я не буду в ней присутствовать. То дальше. Дальше говорится, потому что я Ашем, а не Ашем. Шохин бетох бне Исраэл. Здесь же не говорится про землю. Раньше было сказано внутри земли. А сейчас говорится бне Исраэл. Что за переход такой? Объяснение Хаим дает такую цифру, что даже если вы это сделаете, я все равно буду в вашей среде. Здесь нет никакого противоречия. Почему? В вашей среде, но не в земле, а в той. Вы будете изгнаны. Шхина пойдет в Галут вместе с вами. Я буду с вами, но в Галуте. Шхина будет в Галуте. Шхина. Это конец пасука. Но чтобы этого не произошло, чтобы я был в этой земле, Всевышний говорит, вы не должны оскверять кровью. Цибур не должен такое себе позволить. Значит, произошло некоторые изменения. Раньше для слова «осквернение» был использован глагол один, а сейчас другой. Тома сейчас появляется. Маш почему-то вот изменил. Соответственно, изменилась гематрия. Там было 158, а здесь же другая гематрия появляется. Значит, мы сейчас посмотрим в числах, о чем говорит этот пасук. Мы возьмем 4 координаты этого пасук. Это 35-й перек, число 35. Потом это 34-й пасук, число 34. Количество слов здесь будет, сейчас я скажу сколько, 19 и 64 буквы. Это 4 координаты пасук. Номер пасук. Номер перек, номер пасук, количество слов, количество букв. В сумме получается число 152. Это характеристика этого пасука. Само по себе число 152 интересно, потому что здесь просматривается число 52, 152, а 52 это гематрия имени Всевышнего, идет кей в кей, на самом нижнем уровне. 4 есть уровня, а нижний уровень он числом 52 описывается. Это как бы земля. Верхняя земля на число 52. По сути, он имеет эту характеристику 152. Не оскверняйте земли, что влияете на это имя 52. Вы его повлияете, оно уйдет от вас. Галут пойдете. Так, это одно. Дальше. Значит, слово, которое здесь употреблено в этом пасуке, не оскверняется. Это сетамей. Гематрия 450. 450. Это как 45. На гематрия слово Адам. С одной стороны. А с другой стороны, это тоже одно из имен Всевышнего, Юд-Кей-Вэ-Кей, только записано не на последнем, а на предпоследнем уровне. Там гематрия 45 получится. Теперь вот, значит, мы сложим число 298, цибур, с этим числом 152, о котором говорит этот пасук. Значит, здесь вот этот пасук 152. Мы видим, что здесь просматривается, что цибур именно совершил убийство. И сколько получится в результате? 298 и 152. 450. Как раз это слово, с которым не оскверняется. Оно имеет гематрию 450. Это подтверждение того, что мы здесь говорим о том, что именно цибур убил. И в словах единственное, не оскверняй, а потом, где вы живете, указание. И в числах мы видим то же самое подтверждение. Маш предусмотрел эту концепцию убийства цибур. И это вот в этом пасух так раз изложил. Какой же Борох. Дальше. Возьмем это число 155, которое соответствует, вот 152, которое отвечает этому пасуку, и сложим с другим числом. 444. Это слово Мигдаш. Вместо Мигдаш мы имеем дело вот это число. Храм. 444. Сколько получится в сумме? 596. Но если мы говорим про Бейс Хамикдаш, тут надо ждать Мишиих, правильно? С него нет Бейс Хамикдаш. Он должен так из своей силы его сделать. Не то, что вот будет Бейс Хамикдаш, к вам придет Мишиих. Он должен быть здесь. Значит, давайте считать. Мы получили число 596, у нас левая часть равенства. А справа будет это 358, гематрия слова Мишиих. И 238. Значит, 358 это Мишиих, плюс 238 как раз получится 596. О чем говорит это число, которое у нас возникло в результате, чтобы уравновесить весь процесс, 238. Итак, слева мы имеем Бейс Хамикдаш, который связан с этим числом, 152. Справа мы имеем Мишиих, 358. И вот это число 238. Что за 238? Это число, известное в Торе. Оно складывается из двух чисел, 119 и 119. 119 и 119 будет 238. Это гематрия слова «дима», «слеза». Гемора говорит о двух слезах, которые проливает Рахель. Ну, не физическая Рахель, а вот там, в верхнем мире, как раз уровень 52, вот, который описывает этим числом. Две слезы, два числа, 119 и 119. Вот что мы получили. Этот пасук, 152, связывает нас, с одной стороны, с храмом, 404, левая часть. Что справа? Мишиих, 35-8. И вот эти две слезы. Это то, как мы придем туда, куда мы должны, куда нас приведут. Ну, как мы должны? Но нас приведут все-таки, в конце концов. Через слезы. По полному прескуранту. Две слезы. Справа и слева. Правый канал и левый канал. Хесед и Дин. По обоим будут слезы. И вот так нам, такой ценой, мы купим вот этот пасук. Это число 44, эту душу. 58. И об этом говорит этот номер, 152. Там видите, число 52, откуда придет Мишиих. Дальше. Мы уже так и близки к тому, а что придется, так сказать, как смыть эту кровь, которая есть. Есть человек, вот его можно убить. Ну, этого не убьют, посадят. А цибур сделал, как смыть кровь с цибур? Это уже большая проблема. Вспомним, что случилось в прежние времена. Мы изучали эту историю про Корах и Моше. Корах пошел вниз. А что случилось на следующий день? Народ сказал, что вы сделали? Погубили общину. И что началось в ответ на это? Моше и Арон, они ушли к Шхине, в палаце, в Мишкан. А у народа началось Магейфа. Мор. На цибур. Это концепция Магейфа, как очищение цибур. Там мы, когда изучали эту часть Хумаш, мы говорили, что произошло. Корах и вот его сообщники, они посягнули на число 21, на восьмой уровень. Это корень Геула. Это надо было как бы убрать, иначе бы мы не смогли вообще ничего делать здесь. Геула должна быть сохранена. результат, способ, который Всевышний использует для того, чтобы сохранить нашу связь с этим восьмым уровнем, с Геолой. Магейха, Мор, Гематрия 128. Магейха. 128. Давайте просчитаем. Мы находимся в рамках этого пасука, 152 у нас число. Сложим эти два числа. 128 и 152. Получится число 280. Это гематрия слова «Ир», «город». Не на какой-то отдельный район в городе, не на какую-то отдельную группу. Вам Исраэль пойдет Магейфа, на город, на общину, на Цибр. Кто сделал, тот и получит. Цибр убил, Цибр и получит. Как в времена Корах было. Вот, пожалуйста, опять это число 152. И оно говорит, что вообще происходит здесь. Потому что все эти числа. Число 208, 28 – это количество букв в первом пасуке Хумаша. Там 28 букв. А что, о чем пасук? Берейшис, Барой, Луки, Места, Шамай, Висторец. Сотворил Всевышнее творение. Все творение. 28 букв. В предыдущем пасуке, который мы изучали, там слово «земля» было сказано три раза повторено. Не оскверняй землю, землю, землю. Три раза. Зачем три раза повторять? Что есть три уровня в пространстве. Как у человека – Нефеш, Рох и Нешама. Вот на всех этих трех уровнях и можно пачкаться. Поганить землю. Она три раза повторена. А здесь вот 28 букв. Что 280 возникает? Полнота. Это увидите, когда вы делаете цикл. Так. Вот здесь такое указание, что Магейфа, как это, я не знаю, это в те, слово Магейфа не надо понять, буквально мор начнется и все. И разные способы у небес, как навести порядок на земле, как произвести это очищение. И будущее покажет. Но мы сейчас прочтем то, что сказано у пророка, у Йехескеля, в 24-м пэроке. Сегодня я вас не отпущу, пока мы не доведем до конца дела. Но это последний момент. Посмотрим, что говорил пророк ночью. Вот видите, очень интересная история. Там есть 24-й пэрок. А 4-е число, которое отвечает Бейсхамикдаш, мы говорили. Тут действительно начинается с того, что вот из Вовола придут разрушение первого Бейсхамикдаша. И дальше говорится следующее. Так. «И скажи дому мятежному притчу». Значит, ну, Йехескель, он был из тех пророков, который говорил притчами. И он еще делал определенные действия, в отличие от других пророков. Через, ну, это было рукой Хакодеш Борох, что ли. Через он действовал. Знаете, есть знамение, знак. Вот знак есть, вот так оно и случится. Так Йехескель, он должен был делать вот эти вещи, которые потом должны были воплотиться. А то, что он делал, это вот знак. Такой был пророк. Это одна из вещей. Действующий, деятель, не просто пророчество, а еще и деятель. Ну, не сладко пришлось, но тут его не спрашивали. «И скажи дому мятежному притчу, и скажешь им, так сказал Господь Бог». И вот сейчас текст притчи. «Поставь на огонь котел, поставь и также налей в него воды, собери куски его в него». Я сначала просто прочту кусочек, а потом уже мы начнем более детально вникать. «Собери куски в него, каждый кусок добрый, бедро и плечо, отборными костями наполни, из отборного стада взятыми, а также подожди эти кости под ними, доведи до кипения, чтобы также вывалились кости в нем, внутри него». Это вот то, что Йехескель должен был сделать. Это вот притча. Что обозначает, понятия не имею. Дальше идет некоторая расшифровка. «Посему так сказал Господь Бог. Горе городу кровавому, котлу, отбросы которого в нем, отбросы которого не удалялись из него, кусок за куском извлеки их, не пал на них жребий», то есть подряд. «Ибо кровь его», Иерушалаем имеется в виду, «внутри него была, на сухой скале он пролил ее», это про кровь речь идет, «на сухой скале он пролил ее, а не пролил ее на земле, чтобы покрыть ее прахом, чтобы возбудить ярость для совершения мести. Дозволил я пролить кровь его на сухой земле, чтобы не покрылась прахом. Посему так сказал Господь Бог. Горе городу кровавому, так же я увеличу костер, прибавь дровь, дров, разожги огонь, развари мясо и размешай варево, и пусть кости выгорят. Поставь его на уголье пустым, чтобы накалился, чтобы раскалилась медь его, чтобы расплавилась внутри его нечистота, чтобы были истреблены отбросы его. В усилиях истомился, это уже Ехесткий сам говорит, в усилиях истомился, и не вышли из него многочисленные отбросы его, лишь в огне уничтожатся отбросы его. Нечистоте твоей разврат, ибо очищал я тебя, но не очистилась ты, от нечистоты твоей не очистишься и впредь, доколе не утолю я гнев мой над тобой. Это пророчество. С притчи. Значит, ну давайте осмыслим, конечно, не до конца понять, что здесь имеется в виду, это крайне трудно. Я так не беру на себя это. Но какие-то вещи мы уловить можем, тем более в контексте того, что сегодня говорилось. Первое, говорится, город кровавый. Он сравнится с котлом этим. Город кровавый. Говорится про Иерушалаим здесь. Не надо понимать, действительно, это Иерушалаим тот город физический. Имеется концепция в виду. Вот там говорили про духовную землю, она оскверняется кровью. И здесь сказано характеристикам города. Город кровавый. Не то, что то, пятое, десятое, что-то случилось. Один кровь пролил, другое. Нет, это концепция, это свойство самого города. Как я говорил про этого кабана, который убивает. Вот здесь и сказано. Город кровавый. Цибор убил. Это одно. Дальше, значит, он сравнивается с котлом. Город – это котел. За сравнение. Сир, котел. Самхьют Рейш. Какая гематрия? Самхьют Рейш. 270. Это гематрия слова Ра. Это же не просто что-то, какое-то конкретное явление. Вот как у нас было раньше, 207 ор в целом. Вот так наоборот. Ра в целом. Это этот котел. А сравнение идет с Иерушалаем. Мы говорим, святой город, кедуша. Слова произносим. Знаете, как это говорит книга? Котел 270. Дальше. Котел этот медный, не хочется. Не железный. Ну, понятно, что не золотой, не серебряный. Эти самые красивые металлы тут не место отбросом. Можно бы железный сказать? Нет, нахойшес, медный. Первые три буквы слова нахойшес – это нахаш, змей. И Аризаль так и поясняет. Не про это, а вообще про концепцию меди. Когда говорится про нахойшес меди, то нахаш – тот самый змей. Значит, гор, этот город. Вот у него число 270, да еще из меди. Так. Дальше что происходит? Дальше этот котел наполняется. Чем он наполняется? Вот здесь странная вещь. С одной стороны, возьми куски, там хорошее плечо, там еще другое что-то, из отборного скота. Но сначала наполни этот котел кусками его. Котла какие-то куски. Это очень странно. Потому что дальше, говорится, понятно. Возьми хорошее стадо, возьми хороших животных, и оттуда вот возьми, так сказать, куски и брось в котел. Но как взять куски из котла и наполнить ими котел? О чем говорит пророк? О чем эта притча? Если мы поймем, что здесь речь идет не о физическом котле. То есть Ихескель делал как раз физическим котлом, это был знак. Но, по сути, знак чего-то. Этот котел – это город, это духовное пространство, это цибур. Конечно, у него есть куски. Есть куски у каждого животного. Духовное пространство, говорю, тоже живое существо. Вот его, как, его вот кусками наполнит котел. Конечно, он тоже входит в город. Здесь два уровня есть. Один персональный людей, а другой уровень общества, общины, цибор. Наполни и тем, и другим. Что и то, и то вот это будет в этом котле вариться. Сначала тут такой интересный переход. Сначала хорошие отборные куски, а потом как раз и про отбросы. Как понимать этот момент? Да? Сначала говорит про хорошие куски, а потом говорит про отбросы. Нечистота. Ну, тут, значит, я не могу утверждать, но мне так представляется, что в наших глазах кажутся сливками, а на самом деле грязь. По тем весам, кого из другой объяснять, пожалуйста, объясняется. Я бы так объяснил. Весы нижние и верхние разные. Вот об этом говорится. Только здесь котируется, совсем не обязательно будет котироваться там. Я говорю, не утверждаю, что каждый здесь, который котируется, он там не котируется, другое там будет. Но вот есть такой момент, что весы-то все-таки разные. И здесь тоже очень неприятное высказывание, что это община названа словом нечистота, отбросы. Нечистота, отброс. Дальше он, так сказать, разжигает этот огонь и не помогает. И говорится, вот шел процесс, пробовал и не очистится. Всевышний пробовал очиститься и не очищалось. Вспоминаются крепкие лбы и жесткие сердца, не слышат голоса. И пророк, он мешает, мешает, и истомился, говорит, я устал уже, не могу больше, только, значит, не могу закончить работу. Дальше сказано, кровь смывается в огне. Мало этого котла, это должно быть что-то. В принципе, само по себе здесь говорится про бовол. Это и произошло вот так, в конце, что там случилось разрушение Бесхамикдаша. Но в конце этого перек говорится такая вещь. Последние два псуким. 26 и 27 подсчеты. Там, если 26 посук, это уже не просто так. Гематрия имени от Кевихкей. Что в нем сказано? Байом хаху в тот день. Когда мы говорим байом хаху в тот день, мы знаем, о чем мы говорим. Это когда вот придет Мешиих. Вот тот день, день искупления. Сначала пророк говорил про разрушение вот того храма. Это процесс. А сейчас он говорит то, что будет байом хаху в тот день. 26 посук. И что говорится? Придет беглец тебе, Иескель, тебе придет беглец. Кто за беглец? Душа Мешиих. Мешиих. Это говорит о том, что Иескель появится вот где-то в конце, перед народом Мешиих. Каким-то образом. Ему придет Мешиих. Беглец. Дальше читаем. Чтобы известить тебя. Дайте тебе знать. Следующий пасук, 27-й. Ну, что за это 27, ну, тоже специально стоит, я сейчас не буду ходить в это, что стоит. Опять начинается. В тот день, в моем хаху, отверзнутся, откроются уста твои с появлением беглеца. Вспомните, раньше, если говорит, они тебя не услышат. Ты говоришь на понятном, внятном языке, они не понимают этого языка. На иврите с ними говоришь. Они не понимают этот иврит. Но, что будет в конце времен, ты будешь говорить, когда придет беглец, и что? Откроются уста твои, и будешь говорить, и не онемеешь впредь, и будешь им знамением, и узнают, что я Господь. Точка. Так оно и будет в конце времен. Ясно, что это конец времен связан с тем описанием. Вот что будет, которое мы разбирали отчасти. Вот как это вот будет дано в конце самом, это загадка. И с гематриями видели про эти две слезы, про Магейфа, Мор. Но как это все будет конкретно? Ну, что мы как, поживем увидим? Пожалуйста, какие есть вопросы? Это было вот про то, что произошло в Иерушалаиме. И, значит, ну, как можно забыть? Всевышний не забудет, как мы видели. Люди заняты делами, как поется в песне, бегают за туманом. Да, тут есть некоторые реальность. Пожалуйста, есть вопрос, если есть.
Как можно как попытаться разобраться внутри себя?
Значит, та сила, которая господствует сейчас в обществе, это сила ненависти. Про нее мы говорили на прошлом занятии. И вот это занятие явилось естественным положением того. Более того, смотрите, вот я вспомнил одну вещь. Сколько времени откладывалось из занятия? Когда мне был задан вопрос про эту кровь? Месяц. Вот мы двигались, двигались. Не то, что я специально откладывал, а так выходило по занятиям. Что у нас сегодня? Какая парша в Хумаш? Парша, в которой написаны проклятия. В Деворим описаны проклятия. То, что постигнет Исраэль. Вот как раз это занятие и пришлось на эту неделю. Понятно, это знак. Не первый раз такое случается. Занятия идут в ногу с тем, что происходит. Так вот в прошлом занятии говорилось про ненависть. Это как раз та сила, которая делает, создает его кабана. Это видно невооруженным глазом. На ненависть все построено. Так вот, значит, надо противостоять этому, не впускать себя, вот, отодвинуть от этой ненависти. На прошлом занятии говорил, что за этим стоит. И так выяснилось, я был неправильно понят. Потом в разговоре с людьми выяснилось, что то, что я сказал, не было услышано правильно. Я говорю, совсем то, как это было понято. Поэтому, возможно, на следующем занятии я просто несколько слов потрачу, чтобы прояснить картину. Еще раз, сегодня уже время вышло. Вот. Но вот это способ, так сказать, не подключаться к тому, что происходит, и на прошлом занятии говорили конкретно, что можно для этого делать. Вот прослушать снова занятие на сайте и узнать.
А вот, Рав, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вы очень часто говорите о том, что надо свою позицию показывать. Как это не конфликтует с тем, что вы сейчас сказали? То есть, как правило, общество заставляет человека проявить себя. То есть, так всегда было. И только в обществе человек может себя проявить. В обществе семья имеется в виду, или сообщность, и, так сказать. Значит, с одной стороны, вы говорите, что надо, ну как я поняла, не вы говорите, как я поняла, надо не втягиваться в арену, ну, событий. А с другой стороны, вы всегда говорите, что очень важно показать свою позицию, потому что мы находимся в мире действий. Так вот как? Конечно же, убивать нельзя. Это понятно и это однозначно. Не дискутируется. Но показать свою позицию против парада как-то нужно.
Значит, как показать свою позицию против парада? Я даже затрудняюсь. Знаете, несколько лет назад люди манифестацию устраивали, по радио много речи шло, а сейчас только сообщают, сколько полицейских пришло их охранять. Вот в этом плане идет. Но я на это так отвечу. Первое, показывать надо небесам, что я неравнодушен к этому. Это показать очень просто. Встаньте, я извиняюсь за то, что я скажу, это несколько не, как бы, на лекции такие вещи не говорят, но я раз такой, я скажу, что мне. Пойдите в туалет, встаньте против унитаза и плюньте туда, и скажите слова. Ненавижу парад. И наверху ваши слова услышат. Все. А потом придите в эту ванную комнату, в кружку налейте воду, и сделайте на слова съедаем. Вымойте руки после этого. Вот это можно сделать. Все вполне достаточно. Можно еще, если есть там кто в семье, с ними это обсудить вопрос, как это все плохо. Это хорошее средство, почему нет? Я так не делал, потому что мне вот и в голову это не пришло. Но я другие вещи делаю. Значит, с меня достаточно. Но, в принципе, раз вы спросили, вот так можно сделать. Еще вопросы?
У меня вопрос, но если он длинный, тогда мне ответ, если он длинный. Я не поняла вначале. Он убил неправильно и осквернил этим землю. А если бы он убил в другом месте, пришел бы в клуб, где они занимаются своим мирским делом, и убил бы не случайную женщину, которая попалась под руку, а именно тех, кто оскверняет. Это было бы правильное убийство?
Значит, на этом занятии я с этого начал. Я не говорил, не обсуждал вопрос, правильно, неправильно, кто прав, кто виноват, какие здесь стороны. Можно это устроить занятие целое. Но это специально не было разговором. Я специально отложил это в другой ящик. Сказал мне, слушайте, я отвечаю. Меня этого не касается. Я говорил, а что меня касается? Что же на самом деле произошло? С чем мы имеем дело? Это гораздо важнее, чем выяснить, прав, не прав, а как бы. Это правомерные вопросы. Но штука вот в чем. Вот сейчас послушайте очень внимательно. У Ецарара, у Коэхра есть определенные приемы. Как справиться с людьми и с обществом? Один из них – вложить в головы мысль, которая уведет их от сути. Вместо того, чтобы обдумать суть, они будут думать о том, что они думали уже тысячу раз до этого. А главное, они будут думать. Это один из случаев как раз. Зачем нам думать, а если бы так? А кто прав? А кто виноват? Вот все эти люди, которые пишут в Facebook, там, в других журналах, в газетах, это их дело. Гораздо важнее сосредоточиться, не давать вот этот, не пойти на поводу у этой силы, которая тебя уводит от сути, а разобраться в сути. Вот тогда и этой силе станет неприятно. Суть в том, а что произошло, а какие последствия. Вот это на занятии разбиралось. Я просто предлагаю просто не думать о том, что у человека только одна голова. Два плеча, но на них только одна голова. Если пойдешь в другую сторону головы, вот эта сторона уже, она уйдет от тебя, и все. Сердце тянет в то, во что тянет общество. Кто виноват? Усилие над собой совершить. Наплевать мне, кто виноват. Не хочу об этом думать, я буду думать, что произошло. Как бы я ответил.
Вы понимаете, если еще можно...
Понимаю.
Я хочу сказать следующее, что я не живу в Израиле, я живу в Германии. Я видела, как люди свои мнения, большинство, отстаивали некоторые вещи, которые очень существенны были. Я сейчас не говорю моральные, не были.
Так, одну секунду, я прерву. На следующем занятии, когда я сказал, что я несколько слов посвящу, правильно я был понят или нет, я как раз про это буду говорить, о том сейчас говорите, поэтому до следующего раза потерпите и приходите на следующий. Всего хорошего, до следующего раза. Следующий раз последний в этом году будет уже.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.